Внезапно послышался чей-то голосок. «Эй! Эй, вы!»
«Кто это?»
— спросил Желтый, который знал все обязанности, включая обязанности часового. «Э, не поднимай такой шум, дружище! Я бедная голодная мышь, и думаю, что кому-то из вас придется пожертвовать собой, чтобы я могла поужинать. Мне всегда нравились карандаши. Простые или цветные. Все равно».
Карандаши поспешно столпились около Франка, который поднял руку, чтобы защитить их.
«Сеньора мышь, если вы думаете утолить голод за счет моих друзей, то предупреждаю вас, вы ошиблись адресом».
«В этом доме невозможно жить», — проворчала мышь, оскалив зубы.
«Нет ни корки сыра, ни яйца, ни бутылки масла, чтобы я могла окунуть хвост и облизать его, ни мешка с мукой или зерном, чтобы я могла прогрызть его. За последнюю неделю я потеряла половину веса».
«Не очень жаль», — ответил Франко. «Но я тоже лег спать без ужина, и это не в первый раз. Ничем не могу помочь тебе. Мои карандаши не для твоих зубов».
«Прикажи им, пусть они хоть нарисуют для меня что-нибудь съедобное», — взмолилась мышь. «Я видела, какие они чудесные мастера».
«Против этого я ничего не имею».
«Об этом позабочусь я», — предложил Желтый. И в одно мгновение он нарисовал ломтик сыра с дырочками и слезою, который вызвал бы аппетит даже у индийского факира.
«Большое спасибо»,
— воскликнула мышь, облизывая усы. Никто даже не успел заметить, как сыр исчез в ее пасти.
«Чудо, что за аппетит!» — сказал Красный. «Но подожди! Сейчас я тебя накормлю!»
Он взял чистый лист и нарисовал на нем круг.
«Это, наверное, голландский сыр», — сказала мышь. «Однажды я наелась его волю. У него была такая же красная корочка».
«Подожди, я еще не закончил».
Красный нарисовал рядом с первым кругом кружок поменьше и некоторое время выводил какие-то странные палочки и закорючки.
«Странно», — заметила мышь. «Никогда не видела голландского сыра с такими большими дырками. Над этим сыром, наверное, потрудилась целая мышиная семья. А теперь отойдите, пожалуйста, в сторону».
«И какая спешка?»
— усмехнулся Красный.
«Да я еще только начал. Я хочу приготовить такое блюдо, что ты запомнишь его на всю жизнь». И, продолжая рисовать, приделал к своей странной фигуре какое-то подобие хвоста, которое мышь приняла за сосиску.
«Сосиска? Это неплохая идея. Даже не помню, когда я ела ее в последний раз. А может быть, и совсем не ела, а просто представляю ее себе по рассказам моего отца, который жил в лавке одного колбасника. Но теперь отойдите, пожалуйста, в сторону и позвольте мне отведать этот чудесный сыр, а то как бы мне не захлебнуться слюной!»
«Одну минуточку!» — сказал Красный и коснулся листа бумаги. Мышь беспокойно смотрела на ожившую фигуру, которая лениво поднималась с бумаги.
«Но ведь это... что за шутки?»
«Ага, на помощь! Мама!»
И мышь бросилась прочь с такой быстротой, что потеряла хвост. Красный весело рассмеялся. «Что же он нарисовал?» «Огромного кота, друзья мои! Красного кота, который облизал усы и сразу же принялся точить когти. К счастью для мыши, кот был немного ленив и слишком долго раскачивался, иначе не сдобровать бы ей. Кот нежно замурлыкал и стал тереться о руку Франка, чтобы тот приласкал его. Для Франка это была незабываемая ночь. Карандаши по очереди показывали ему свое искусство. Например, они нарисовали столько флажков, что разукрасили комнату, как в день национального праздника. Они нарисовали трехцветный флаг, красный флаг, немного поспорили, потому что каждый хотел, чтобы его флаг был самый лучший, потом помирились и все вместе нарисовали шестицветный флаг.
«Ну вот, на флаге есть цвет каждого из нас. Никому не обидно. Теперь-то уж мы не будем ссориться.
Затем Черного осенила блестящая идея, так не соответствующая его отнюдь не блестящему виду.
Но так уж случилось, и я должен рассказать вам об этом. Черный нарисовал телефон, маленький, как игрушечный, но совсем настоящий, с трубкой, с диском для номеров, с проводами и со звонком, который сразу же зазвонил.
«Отвечай скорее», — сказал Черный. «Но я не знаю, как это делать. Я никогда в жизни не разговаривал по телефону», — ответил Франко.
«Смелее! Ты должен сказать «Алло» и слушать».
Франко взял трубку, приложил ее к уху и сказал «Алло».
«Алло»,
— ответил бас, выходящий, казалось, из глубокого подземелья.
«Кто говорит?»
«Я, Франко. А вы кто?»
«Я телефонный маг. Могу сделать так, что ты будешь говорить с кем угодно».
«Так поздно? В это время люди спят. И если я разбужу их, чтобы только поболтать, кто знает, какие проклятия посыплются на мою голову?»
«Не все спят, Франко. Вот ты, например, не спишь».
«Но я не сплю, потому что не поужинал».
«Думаешь, ты один такой? Вот, поговори-ка».
«Алло!»
— произнес дрожащий голос.
«Кто говорит?»
«Я, Франко».
«Доброй ночи, Франко. А я старушка, живу на последнем этаже».
«А почему ты не спишь, бабушка?»
«Мальчик мой, старики спят мало. Кроме того, сказать тебе по правде, пошла я сегодня посмотреть, нет ли у меня в шкафу чего-нибудь съедобного. Ты же знаешь, что у стариков мало денег».
«Нашли вы что-нибудь?»
«Что ты? Там лежала когда-то корочка сыра, но ее, очевидно, съел кот. Мне ничего не оставалось делать, как снова лечь в постель».
«А если вы не заснете?»
«Что ж делать? У меня есть о чем подумать. Я вспоминаю о моих сыновьях, которые бродят по миру в поисках работы. Может быть, кто-нибудь разбогатеет или же заработает столько, что сможет прислать мне много денег. Не так ли?»
«От всей души желаю вам этого, бабушка».
«Спасибо, Франко. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи, бабушка».
Франко положил трубку, но сейчас же раздался звонок.
«Алло, ну как, поговорил?»
Это звонил телефонный маг.
«Да, мне так жаль эту бедную старушку».
«Поговори сейчас еще с одним человеком». «Алло, кто говорит?»
«Франко».
«А, Франко, я не знаю тебя, но это не важно. Я все равно не сплю».
«У вас какая-нибудь неприятность?»
«Нет, никаких неприятностей. Я студент, и мне некогда огорчаться. Мне нужно учить уроки».
«Значит, вы не спите, потому что занимаетесь?»
«Сказать тебе по правде, я не занимался. Открытая книга лежит передо мной на подушке, но я даже не различаю слов. Они прыгают у меня перед глазами, как балерины. Это все ужин виноват».
«Вы неважно поели?»
«Я совсем не ел. 5 минут тому назад я встал и пошел в столовую к моей хозяйке. Ты лучше не говори мне, что красть плохо, я это сам знаю, но мне так хотелось хоть что-нибудь пожевать, кусок хлеба, яблоко, что угодно. Свет в кухне я не зажигал, чтобы не разбудить хозяйку, тем более, что я на память знаю, где мебель стоит. На цыпочках я подошел к буфету, открыл дверцу, осторожно, чтобы ничего не опрокинуть, протянул руку. Палец попал во что-то мягкое. Что это такое? На ощупь мне показалось, что это мармелад. Я сунул палец в рот. Знаешь, что это было? Томат. Томат из помидоров. Я съел полбанки этого томата
и сейчас умираю от жажды».
«Я не люблю томаты с помидоров», — сказал Франко.
«Дорогой дружище, я сам его не люблю. Меня просто тошнит от томата. Но ведь больше ничего не было. А теперь до свидания. Звони мне завтра ночью, если не будешь спать. Мы поболтаем немножко».
Франко еще некоторое время говорил по телефону. Сколько людей не могло спать? Больные, которым даже ночью боль не давала отдохнуть. Мальчики вроде него, которые легли спать без ужина. Старики, которых одолевали грустные мысли. А всем известно, что грустные мысли прогоняют сон. Были еще люди, которые работали по ночам. Рабочие у доменных печей и на электростанциях, ночные сторожа, пекари, пекущие хлеб ночью, чтобы он был свежим к утру.
«А ведь ночью город кажется вымершим», — думал Франко.
Карандаши прицепились к телефонному проводу, чтобы подслушать разговоры, но вскоре утомились и заснули. Франко осторожно, боясь разбудить, собрал их в коробку, закрыл ее и положил под подушку, чтобы коробку не отыскала мышь, если она отважится выйти из своей норы. Нарисованные карандашами фигурки одна за другой вернулись на свои листы, и в комнате стало тихо. Франко выключил свет и некоторое время лежал с открытыми глазами. Он ничего не видел, но ему казалось, что комната полна народу. Здесь были все те, с кем он разговаривал по телефону, и они пришли, — думал Франко, — чтобы составить ему компанию. Наконец он заснул и спал спокойно до самого утра. Его мама встала пораньше, чтобы приготовить на кухне ячменный кофе. Настоящий кофе стоит так дорого. Она прошла через комнату Франко и увидела на столике листы бумаги с чудесными рисунками. Мама нежно посмотрела на сына и улыбнулась. «Мой мальчик станет художником», — подумала она про себя. «Пойду на любые жертвы, лишь бы он у меня учился. Грех погибнуть такому таланту». Она ласково провела рукой по взлохмаченным волосам сына, который шевельнулся во сне, и прошла на кухню. «Мне жаль, что я не могу рассказать вам историю Франко. Будет ли он художником, или ему придется делать работу, которая ему не нравится, лишь бы только зарабатывать себе на жизнь? Кто знает? Не все делают то, что хотят. Я знал одного дворника, который хотел стать музыкантом. «Мне так хотелось бы научиться играть на скрипке», — рассказывал он мне. «А на самом деле вот какой инструмент приходится держать в руках». И он показал мне свою метлу. Пожелаем счастья и успехов Франко и проследим за приключениями голубой стрелы.